«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. В студии у микрофона Анастасия Ножко. И сегодня мы будем говорить с Алексеем Парамоновым, терапевтом, кандидатом медицинских наук, президентом общества приверженцев доказательной медицины «Доверительный интервал». Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я почему вас пригласила? Хотелось очень вместе со слушателями нам всем подвести какой-то промежуточный итог того, куда мы, как далеко мы зашли в изучении коронавируса и в понимании того, там, во-первых, что делать, главный вопрос русской интеллигенции, да, кто виноват, что, не, кто виноват, нас уже не интересует, просто что делать и, да, и как будет, что делать прямо сейчас и чего ждать, что будет дальше. Вот уже сколько времени прошло? Сентябрь, конец сентября, ну, почти год, скоро будет год, как мы знаем обо всем этом.
Ну, вам следовало бы пригласить скорее ясновидящего, чтобы ответить на все эти вопросы.
Как же, я верю в науку. Зачем нам ясновидящий, когда у нас есть наука?
Доказательная медицина. При науке есть такие люди, которые называются футуристы, визионеры. Это современные ясновидящие. Я расскажу свои впечатления как практического врача и как человек, который общается со многими врачами из разных сфер. И что изменилось? Прежде всего, изменилось то, что прошел эмоциональный шок у врачебного сообщества. Этот же эмоциональный шок, несомненно, был весной, в начале лета, когда стремительно росла не сколько вот заболеваемость, она практически у врача меньше волнует, а заполняемость больниц, заполняемость реанимации, количество смертей. Вот это росло стремительно, и потом, когда это пошло на спад и было преодолено вот на тот момент, и что причина, там, жаркое лето или распространение там в каких-то популяциях, накопление иммунитета, да не знает никто, ответ будет еще через несколько лет получен. Но факт такой, что летом был существенный спад тяжелых форм. И многие, ну, большая часть больниц, которые были развернуты на эту болезнь, они были перепрофилированы обратно на обычную стандартную работу. И только сейчас, начиная с конца августа, начала сентября, мы замечаем достаточно явный рост заболеваемости, но опять мы на нее меньше смотрим, мы больше смотрим на больницы и тяжелые формы. Стали открываться больницы вновь, стали загружаться, ну, вот мы можем посмотреть на тот график, который регулярно публикует больницы в Коммунарке. Каждый день они дают открытую информацию, и у них недельное поступление пациентов в 4 раза увеличилось. Ну, и это учитывая то, что если в начале эпидемии от ужаса хватали всех и везли в больницу, у кого 37,5, то сейчас в больницу везут только обоснованно, действительно, у кого кислород начинает снижаться, у кого очень высокая температура, одышка там и кто действительно нуждается в больнице. То есть главный урок, который был сделан системой здравоохранения, это научились сортировать, кого надо в больницу, кого нет. И даже сейчас, если будет существенный подъем заболеваемости, но он уже идет, система здравоохранения готова лучше именно с этих позиций. Если весной она была подготовлена на случай ядерной войны, так в кавычках скажем, заготовили огромное количество коек, аппаратов ИВЛ и так дальше, и не знали, что будет. Это было оправдано в условиях неизвестности. То сейчас мы более-менее представляем, как что должно развиваться, и вот эта вот сортировка, она позволяет не перегружать больницы здоровыми, и не делать больницы рассадниками заражений, когда случайно там пациента с ОРВИ привозят в больницу, а там тяжелые пациенты с ковид, и они, у них не было ковид, у них появился ковид. Вот такой ситуации все меньше и меньше, но мы расслабились. Этим летом открылись рестораны, солнышко светило, на веранде было очень приятно отдыхать, это все чудесно, и я рад, что все это произошло. Но надо помнить, что одно дело отдохнуть на веранде со своей семьей, с которой ты и так живешь, а другое дело собраться большим коллективом 500 человек и сыграть свадьбу без масок. Вот я сейчас к вам ехал на метро, более половины людей, чуть не оговорился, пациентов по Фрейду просто, без масок, а из оставшейся половины процентов так 30 эти маски надели неправильно. На подбородок, или это и маски имитации, да, такие черненькие, неизвестно из чего сделанные. И вот эта вот расслабленность, она может сыграть злую шутку. Многие поехали отдыхать на курорты Краснодарского края, Турцию, там еще куда была возможность, не понимая, что это большой риск. Они вернулись, и я думаю, что всплеск заболеваемости еще и с этим связан. И опять возвращаюсь к культуре поведения. Как нам себя вести, чтобы не переполнить вот эти вот больницы и не нагрузить морги покойниками? Это в наших интересах. Вот в этом вагоне метро, в котором я ехал, если бы 100% были в масках и в правильно надетых масках, то риск заражения даже, ну, там неизбежно кто-то, учитывая, что там больше 100 человек в небольшом пространстве, неизбежно кто-то там есть с этой инфекцией. Ну, просто по статистике. Даже если он об этом не знает, даже если он считает, что у него простое ОРВИ, там, 3 раза чихнул, маску мы надеваем для того, чтобы защитить других от себя, а не себя от кого-то. И если 100% в маске в закрытом помещении, то защищены все 100% от такого случайного заражения. Если вот 50%, как и было сегодня, это не имеет никакого смысла. Поэтому я считаю, вот все сейчас беспокоятся о том, боятся, как говорят, не больше инфекции, а больше мер государства в отношении этой инфекции. Я тоже, как представитель бизнеса, я еще директор клиники, я очень беспокоюсь, как государство будет реагировать и не будет ли эта реакция чрезмерной. Очень не хотелось бы, но, опять же, государству надо помогать. Если сейчас государство введет штрафы, да, они уже прописаны давным-давно, просто контроль не слишком жесткий в том же метро. Весной был жесткий контроль, все были в масках. Контроль этот ужесточить, и существенно уже будет снижен риски, и это позволит, возможно, избежать вот закрытия предприятий, которое было весной, которое очень больно ударило по экономике, и я боюсь, что если сейчас это будет повторено, то многие предприятия могут не выжить.
Ну да, понятно, конечно. Но, с одной стороны, пока ведь этого и не вводится, опять непонятно, конечно, что людям нужно. Шутки пошли, да, Собянин издал такой указ, рекомендацию для людей там старше 65 лет, но при этом не будем, значит, там деактивировать ваши карточки. Все-таки сознательность или осознанность, ну, власти конкретно Москвы рассчитывают на сознательность людей, граждан, пациентов. Но вы оцениваете эту сознательность сейчас как... Какую? Низкую довольно? Или 50% это? Мне кажется, это много для нас даже. 50% это даже много в вагоне с масками, пусть даже неправильно надетыми.
С точки зрения социологии, там, психологии коллективов, это отличный результат. А с точки зрения эпидемиологии это ничто.
К сожалению. Так, друзья, услышьте вот то, что сейчас говорит врач, потому что Алексей Парамонов все-таки и врач, который просто тоже в том числе принимает пациентов и общается с врачами, и знает, о чем говорит. А я вам могу сказать со стороны, что очень неприятно умереть вот так внезапно совершенно. Вы же не знаете, как у вас будет болезнь развиваться. Никто не знает. Хорошо, если просто поболеете, и все. А если вдруг нет? А если вдруг вам через 2 недели... Вот вы сегодня узнали... А через 2 недели уже все. Так дела надо успевать и приготовить, там, да, в порядок привести, уладить.
Да,
это очень неприятно, это неожиданно.
Предсказуемо.
Ты не знаешь, что будет, поэтому лучше же поберечься. Тем более условия Армагеддона, они такие лайтовые, там, ну, которые надо выполнять. То есть не появляться в местах скопления, избегать, если можно уйти на удаленную работу, то, наверное, уйти на удаленную работу, да?
Конечно, если...
Зачем рисковать?
Если вот у меня не IT-компания, а клиника, да, но все, кто может не на приеме больных, а там вся бухгалтерия, там маркетинг и так дальше, они же могут работать из дома, и зачем им ездить? Сейчас связь работает отлично. И все совещания можно проводить онлайн, и этим надо пользоваться. И чем меньше мы попусту выходим из дома, тем лучше. Другой вопрос, что гулять, когда вокруг вас никого нет, это полезно для здоровья. Да? Вот эта вот история с закрытием парков – это плохая история. Парки закрывать не надо, надо ответственно соблюдать дистанцию между людьми и надевать маски там, где вы соприкасаетесь с большим количеством людей. И вот вопрос к перчаткам. Почему-то правительство Москвы безумно любит перчатки. Для меня вопрос, ну, купите, я специально, когда штрафовали, надевал кожаные вот такие.
И что, не штрафовали?
Нет, а я же соблюдал указ мэра, там написаны перчатки, а какие не написаны, потому что это совершенно не влияет, да, там контактный путь важен. Руки должны быть чистые, и как раз важно после каждого контакта, вы зашли в магазин, воспользовались санитайзером, руки обработали 70-градусным спиртом, и все окей. А вот перчаточки, которые вы носите весь день, так вот они на себе этой заразы-то накопят невероятное количество. Так что перчатки мы носим для радости контролирующих органов, ну, и для радости вируса, скорее всего.
Ну вот, такой. Ну, скажите, вы же человек, который читает на английском языке, а вы читаете последние исследования, наверное, да, следите за тем, что не только у нас происходит, но и в мире вообще. Везде же... Все такой брейнсторм устроили, все страны, везде ученые сидят и проводят исследования. У нас уже подъезжают вопросы от слушателей, и в частности есть люди, которые говорят о том, что они вот переболели, могу ли заболеть, или когда я там могу, не могу, более тяжелые формы, не более тяжелые формы. Сейчас уже накоплено достаточно знания по поводу или исследования по поводу повторных заражений, или еще пока рано говорить?
Знаний накоплено мало, есть сообщения единичные. И эти сообщения говорят, что да, повторное заражение возможно, но это действительно единичное. Массового повторного заражения нет, и этот риск существенным назвать нельзя.
Угу, понятно. Вопросы, кстати, друзья, я напомню, кто еще не прислал, не задал свой вопрос, пользуясь уникальной возможностью, давайте я по секрету скажу, производственный секрет продюсера. Им очень тяжело находить людей, которые могут комментировать коронавирус, потому что все официальные лица отказываются от этого. Все официальные врачи или там Депздрав, Минздрав, никто не берет на себя ответственность, если быть сверху задолго, а когда уже тебе кого-то спустят, уже не актуален вопрос становится. Это очень тяжело, никто не может эту тему комментировать вот так свободно, как сегодня мы об этом говорим, поэтому пользуйтесь возможностью, задавайте ваши вопросы, если они у вас, конечно, есть. Потом еще и звонки будем принимать. Значит, телеграм наш, говорит МСК-бот, латинскими буквами в одно слово пишите. Это те, у кого телеграм стоит. И у кого не стоит телеграм, можно написать смс на номер +7 925 888 894 8. Скоро мы все так или иначе станем ходить в перчатках. Холодает же, пишет 27-й. Зачетное замечание, спасибо. Да, варежки тоже. Около метро стали продавать нитяные кружевные перчатки. Нитяные кружевные перчатки. По 300 рублей. Я купила, хожу нарядная. Скажите, пожалуйста, почему одни люди заражаются, а другие нет? Или все должны заразиться и переболеть? Ну вот, концептуальный подход какой?
Это вопрос к теории инфекции вообще. Любой инфекции есть небольшой процент людей, которые устойчивы к данной инфекции, ввиду их особенной личной комбинации генов. Процент таких людей в отношении инфекции коронавируса невелик. Но здесь другой феномен очень важен, что большинство переносит очень легко, то есть просто как обычное ОРВИ, покашлял, почихал, ну, особенность пропала, ощущение запаха и так дальше, но выздоровел, и даже многие не заметили, что переболели. И только относительно небольшой процент болеет тяжело. Но вот если заболел, то мало не покажется. Причем здесь факторы риска, там, они установлены, что это люди в возрасте, это люди с сахарным диабетом, другими, сердечной недостаточностью, хроническими заболеваниями. Но не только, есть и 25-летние здоровые люди, погибшие. То есть здесь еще и комбинация генов играет роль. И это русская рулетка. Будете болеть вы легко, или вас эта штука убьет. Никто заранее не знает. Да, можно предсказать риски, что если вам хорошо за 60, и у вас букет заболеваний, вероятность того, что вы будете болеть тяжело, выше. Но любой человек может болеть тяжело.
У моей знакомой сын заболел коронавирусом. Это подтверждающее такое еще одно сообщение, предыдущее. Сын заболел, а у мужа нет коронавируса, живут они все вместе дома, в масках не ходили. Как это объяснить? 30-й. Ну, вот вам ответили только что. Все наверняка переболели просто. Да, вот. Один просто тяжело и было заметно, а другие могли переболеть и вообще незаметно.
Да, скорее всего. Очень маленькая вероятность, что они вообще не получили этот вирус, если живут вместе. А гораздо выше вероятность, что они в легкой форме это перенесли, и антитела, может быть, появятся, и по антителам можно посмотреть, болели, не болели, но и они тоже появляются не всегда, и надо смотреть на лимфоциты, там Т-клеточный иммунитет, а это не так доступно, это только в научных лабораториях доступно.
То есть вот эти вот, давайте про тесты пару слов скажем. Значит, у нас есть тесты на антитела, они, кстати, разные, скажите, пожалуйста, или это у нас один какой-то у всех тест во всех клиниках?
Нет, сейчас тесты, они, если в начале истории очень сильно различались по качеству там, и всему прочему, сейчас в целом везде хорошие тесты. Их можно разделить на две группы. Первая группа – это экспресс-тесты, которые вот готовы при вас там, в течение там, часа, может быть. А вторая группа – это уже тесты иммуноферментные там, и всякие, такие, которые делаются в лаборатории, угу. они более точные и готовы там, не сию секунду, там, а через два дня условно. Но везде они, эти тесты качественные, нигде они не дают 100% точности.
Поэтому два раза лучше делать.
Но 90, там, скажем, 5-97% точность они дают. И важно, сколько времени прошло после заражения, что первый месяц они могут быть ложноотрицательные, да, то есть еще не успели антитела развиться показаться. В достаточном количестве, и через 4 месяца они могут начать исчезать. Но это вот те данные, которые у нас есть сейчас. Это все относительно. У кого-то это антитела могут сохраняться годами, если смотреть на другие коронавирусы, на аналоги коронавирусной пневмонии предыдущих лет, то там иногда годами сохраняются, но... Лучшее окно для диагностики, перенесли вы коронавирус или нет, это где-то 2 месяца после предполагаемого заболевания. Тогда вот достигают максимума антитела.
Угу. Да, но это не прибавляет. Вот если я бы сейчас гипотетически пошла и сдала бы такой тест, и мы бы увидели, что, например, антител нет, вот если они есть, то ну, я бы тогда, вы бы рекомендовали, ну, как бы каждому человеку второй раз пересдать, чтобы уже 100% убедиться, что он два раза положительный, или это 95-97% вероятность, достаточно одного раза сдать, чтобы все-таки
да,
верить?
Да, ну, в общем, достаточно.
Вот. А если нет, то это тебя вводит как бы в размышление о том, а может быть, ты переболел, но не прошло еще 2 месяца, а может быть, ты переболел, но давно, как некоторые любят говорить, что они еще в декабре переболели, знаете, это такая тоже, вот, я знаю, это было точно оно. Получается, что все равно много вопросов. Хорошо, значит, и тут пишет кто-то, это звучит как «несите ваши денежки». У нас же по ОМС тоже делают эти тесты же, да?
В Москве это сверхдоступно по ОМС, не знаю, в других регионах, но я думаю, тоже доступно.
Вопросов очень много, сейчас начну зачитывать. Хотела спросить, вот по статистике есть очень, ну, есть такая категория людей, которые критикуют эту статистику, не верят никаким данным, говорят, что вот власти все врут, они там преувеличивают, преуменьшают. Удивлялись долгое время, как летом вся эта держалась московская, ну, вот мы на Москве сфокусированы, да, и у них хороший там телеграм-канал, все это они там вроде выкладывают, держится на одном уровне. Помните там, что 690, 680, 690, 700, 710, ну, вот количество новых выявленных.
Да, это
вот,
неубедительно выглядело.
Оно держалось там, держалось, прям чуть ли не цифра в цифру. Но сейчас мы видим, что, давайте я up-to-date, так сказать, ситуация сейчас у нас какая? 16 пациентов скончалось у нас, новых заболеваний, ну, вот, вчера было 2000, то есть вот было 1000, потом 1500, потом 2064, вот, и сегодня я еще не вижу количество новых выявленных заболевших. Но можете построить гипотетическую цифру, которую вы ожидаете сегодня увидеть.
Это сколько? Ну, вот количество заболевших...
Это не показатели?
Это прекрасные показатели, если ему верить. Ну, ни я, ни кто-то из моих вот коллег, с которыми я работаю, ему большого значения не придает.
Ну, не ориентируйтесь на эти цифры.
Да, мы смотрим вот совершенно так приземленно, смотрим на заполненность больниц, на количество госпитализированных, сколько скорых помощи стоят в очереди на госпитализацию, открываются ли дополнительные больницы. И да, сейчас все это происходит. То есть и ползаполненные больницы, которые стояли летом, они сейчас заполняются на 100%, и их перестало хватать, открываются резервные. Это еще далеко до того числа, которое было весной, но процесс пошел.
Алексей Парамонов, терапевт, кандидат медицинских наук, президент общества приверженцев доказательной медицины «Доверительный интервал» с нами. Я все ваши вопросы начну зачитывать и принимать звонки сразу после новостей. Слушаем новости.
Хороший вопрос.
Всем привет еще раз. У микрофона Анастасия Аношко. У нас сегодня в гостях Алексей Парамонов, терапевт, кандидат медицинских наук, президент общества приверженцев доказательной медицины «Доверительный интервал». Говорим о коронавирусе, о том, как вот сейчас обстоят дела, как далеко человечество продвинулось в исследовании этой темы. Мы пришли, услышали такой комментарий, что тесты на антитела вполне можно доверять, и они вообще очень доступны, и в Москве в частности, поэтому этот вопрос можно считать решенным, да, ну, в какой-то степени. Тест на ПЦР тоже хороший сейчас. Можно доверять результатам?
Тест на ПЦР существенно улучшился, но все равно там чувствительность не так хороша. И поэтому вот ПЦР, который выявляет, собственно, сам вирус, его сердцевинку и текущее заболевание в данный момент, если он положителен, то, скорее всего, да, это он. Если отрицателен, то далеко не факт, что вы не болеете, и его надо повторять, поэтому 2-3 раза повторяют. Угу. И далее еще возникает обратная проблема, что вирус уже побежден иммунной системой, уже не жизнеспособен, но его обломки продолжают выделяться со слизью из носа. И таких пациентов иногда не допускают до работы, хотя вируса в них нет. У нас сейчас есть сообщение, что до 3 месяцев может выделяться.
Так, да, понятно, до 3 месяцев. Дорогие друзья, обещала вопросы, давайте я прям сверху вниз экспресс буду зачитывать. Тесты ПЦР в виде мазков на из носоглотки на 25% ложноположительные, пишет Евгений, на 28% ложноотрицательные. ИФА более точные, до 96% валидных результатов. О чем речь? Правильно говорит Евгений?
Не совсем так, но это говорит примерно то, что я сказал. ПЦР, мазки, они определяют непосредственно сам вирус в данный момент. Его может не быть в носоглотке, его могут неправильно взять из носоглотки, и действительно сам тест может ошибаться. Но проценты такие были в самом начале, сейчас они значительно улучшились. А что касается иммуноферментного метода, то это антитела. Да, они там все точнее, но они смотрят совсем другое. Есть еще один метод, это антиген вируса. Он тоже из носоглотки смотрят, и если интересно нам наиболее точную информацию получить, то лучше сочетать ПЦР с антигеном.
А антиген это что такое?
Антиген это белок, который синтезирует вирус. Ага. Это тоже сам вирус, но если мы при ПЦР смотрим ДНК вируса, то есть его наследственную цепочку, которая, даже если он погибнет, она может вываливаться и реплицироваться, повторяться время от времени, то антиген – это способность уже использовать организм для синтеза со своих белков. И эти белки вирусные выделяются, и это тоже достаточно точный тест на активную инфекцию.
Если, ну, давайте про вакцину, прям 2 слова. У нас еще тут вопросы, да, были, прилетали уже. Хотел человек поучаствовать в эксперименте, к которому приглашает и сайт МОЗ.ру и так далее. Там можно записаться, пойти и вакцинироваться той, привиться той вакциной, которую Институт Гамалеи представил, и которая вот быструю ускоренную регистрацию получила, а сейчас пострегистрационные исследования идут, так это называется. Человеку сказали, что он не подходит, потому что он указал, что он кровь сдавал. Сейчас я найду это сообщение. Он интересуется, насколько это действительно важный параметр, что если он сдавал, может быть, донором был, может быть, в этом смысле сдавал. Сейчас уточню. Уточните, пожалуйста, я ваше сообщение сейчас найду. Вообще, если я пойду и захочу принять участие в этом исследовании, может ли человек полагать, которые принимают участие в этом широкомасштабном исследовании, что он все-таки как-то защищен, или не стоит на это рассчитывать, принять участие на свой там страх и риск и все равно беречься? Как действовать?
Ну, на то оно и исследование, чтобы узнать, насколько эффективна вакцина и насколько она безопасна. То есть, действительно, на свой страх и риск. И там часть пациентов получают плацебо. То есть, им физраствор, условно говоря,
вводят. Вы не знаете, что вам ведут.
Да, это не вакцина. Те, кто получают вакцину, сегодня известно, что вакцина это способна вырабатывать антитела к вирусу, и эти антитела нейтрализующие, то есть они связывают вирус. И задача этого исследования установить, насколько хорошо она предупреждает заболевание и насколько хорошо она предупреждает тяжелые формы. Ответа на этот вопрос нет, но я бы себе эту вакцину бы сделал, несмотря на отсутствие всех этих вопросов, но и ответов. Но это мое личное мнение, то есть официальную рекомендацию врачи сейчас формально с точки зрения биоэтики не должны давать, вот прививайтесь этой вакциной. Угу. Одно дело участвовать в исследовании, это этично, а объявлять...
Воспринять это как прививку пока нельзя.
Объявлять это как массовую прививку нет.
Угу. Да, понятно, но сложно, потому что люди, понимаете, возникает же ситуация, когда люди в возрасте или там уж уже начавшимися первыми хроническими заболеваниями, они беспокоятся больше, наверное, за себя, с одной стороны, и хотят обезопаситься, а с другой стороны, на них может это все и негативный какой-то эффект, в общем, иметь. Ну, с другой стороны, на пользу науки можно, значит, с собой пошутить.
Нет, наука это, извините, это ее проблемы, а пациент должен быть полностью информирован. Mm-hmm. И он должен информировать, вы пожилой, у вас хронические заболевания, у вас высокие риски, возможно, эта вакцина вам поможет. И пусть он сам решает. Это этично.
Значит, так, читаю сообщение, после этого звонки принимаю. Значит, Григорий замечает, что когда он приехал из Турции, тест сдавал, а вот кто у них в деревне был, тот без теста ходит. Мол, надо бы всех тестировать. У нас прошла одна пандемия. Вы знали, что у Чумы было 7 пандемий. Почему? Мишка Ромашка пишет. Нет 100% гарантии защиты в маске. Зачем мне маска, если я точно знаю, что здоров? Нас проверяют каждую неделю, пишет Виктор. Вот у кого-то на работе проверяют. Какая логика? Правильная? Нет, неправильная?
Ну, вот речь о том, что ношение маски – это коллективная мера. И если вы участвуете в этом коллективном флешмобе защиты против вируса, да, если вы идете на войну, то вы надеваете бронежилет, что там положено. И не говорите, что меня мама заговорила от пули. Вот эти тесты на работе, во-первых, непонятно, что за тесты. Все делают тесты разные, разного качества. Кто-то делает антитела, кто-то делает ПЦР и так дальше. А второе, что сегодня отрицательный, завтра положительный. И это не гарантия. Вы можете уже выделять вирус и быть здоровым, а заболеете через 2-3 дня.
Маску надевать только синей стороной наружу или можно наоборот? По поводу масок вообще. То есть вы тканые говорите, что это, значит, все вот эти лайфстайл, это не работает. Маски нужно носить медицинские, вот эти минимальные. А какой стороной имеет значение или уже все равно? Уже?
Ой, здесь, знаете, какая история? Дело в том, что в стародавние времена, а именно до марта сего года, на этот вопрос было ответить легко, да, синий наружу. Потому что они все были заводские, а сейчас их шьют.
Да, я видела, продаются бизнесы. Вы видели на Авито предприятие по производству масок там на улице Орджоникидзе, где-то там в гаражах.
Да, покупают в Китае нетканный материал, да. И из него шьют. Это все равно лучше, чем просто тканевые маски. И здесь скорее рекомендация такая, что носите какой-нибудь стороной, которая удобна.
Так, Янек просто делится, видимо, своим впечатлением. С радостью бы обрабатывал руки после магазина 70% раствором спирта, но зачастую там стоят непонятные липкие санитайзеры, после которых хочется еще помыть руки еще разок. Ну вот, Янек, видимо, пользуется ими. Они действительно стоят.
Липкие они за счет того, что в них добавляют глицерин, и на них должно быть написан состав. И в составе должно быть не меньше 60% любого спирта.
Посадят ли по домам нас? И как скоро?
Я не правительство.
Понятно. Ну, понятно, прогнозы сложно ставить, но, судя по росту числа заболеваемости, идет какая-то вверх кривая, да?
Вверх идет кривая, да, и товарищ Собянин сказал на своем сайте, что ему крайне бы не хотелось повторения того, что было, я ему верю, что ему не хочется, и поэтому он нас призывает сейчас вот носить маски и вести себя ответственно, чтобы не довести до того ужаса, который был весной.
Безопасно ли сейчас в санаториях? Хотим отправить маму зимой, Анна Князькина спрашивает через Телеграм.
В санаториях всегда небезопасно.
Вот как.
Почему? Надо. А потому что это место скопления людей. И сколько угодно, особенно пожилых, отправляют, и когда нет никакой пандемии, они там чудесно получают всякие энтеровирусные инфекции и так дальше. Берегите родителей, держите их подальше от мест скопления людей.
Ну что, вот давайте альтернативу быстро придумаем тогда, что ну какой-нибудь коттедж за городом снять и туда и самим навещать их, и туда их, если хочется природы, то туда, да?
Да.
Ну что-нибудь отдельное.
Идеально, да.
Вот. 77-й через СМС спрашивает, СМСки направляйте на номер, кстати, +7 925 888 894 8, Телеграм говорит Москобот. Сейчас будем брать звонки. Про очереди скорых вранье. А как ваш гость прокомментирует следующее? Ситуацию. Разговаривали с врачом скорой помощи, он сказал, что никакого увеличения больных нет, все надумано. И в клиниках МИДСИ разговаривали с врачами, все говорят, никакого увеличения нет. 4 восклицательных знака.
Ну вот мы каждый со своей горки видим, вот я сейчас в окно посмотрю и скажу, что есть, а чего нет. Там нет скорых помощи. Я разве говорю, что они есть? Я говорю, что это то, по параметр, по которому мы судим. Да, это было весной. Сейчас, слава богу, нет, и больницы справляются.
Несколько фотографий я видела с очередями скорых.
Больницы справляются. Да. А то, что объективно, вот у нас мало объективной статистики. И вот посмотрите на объективную статистику, которую публикует Коммунарка.
Доброе утро, я сейчас в Минске, и тут приобрел маску, она с двух сторон светлая. Привет из Беларуси, пишет Олег, очень прекрасно, что нас слушают в Беларуси, спасибо вам большое. Так, очень много сообщений, очень много звонков, что можете сказать о бесспиртовых санитайзерах,
если коротко? Если коротко, их не должно быть в природе.
А почему сначала ВОЗ говорила о бесполезности маски, а затем обратное?
ВОЗ не говорил о бесполезности маски. Он говорил о бесполезности маски конкретно для каждого, чтобы защитить лично вас. А если мы говорим о том, что 100% людей надевает маску в местах скопления, это эффективно, и это изначально тоже ВОЗ говорил.
Если есть антитела, зачем носить маску?
Вопрос такой к властям больше, и мы точно не знаем, на 100% ли они защищают. Скорее всего, защищают, но пока мы не знаем.
Важна не только чувствительность теста, но и специфичность, из чего проценты точности складываются. Мои данные про точность тестов из ретроспективного анализа тестов в России за март-май. Это Евгений говорит про проценты. И вакцины способны убить, пишет АГ, ну, понятно. Ну, у нас-то, да, есть люди, которые прям боятся всего такого, любых вкалываний, вот.
Аспирин способен убить.
Связующая, не слышала о таком, ну, это вы про, говорили про, про вакцину. А вдруг она, кроме вируса, необходимое что-нибудь свяжет лет через несколько, пишет Ирина. Вот для сомневающихся и боящихся людей, вот есть у вас какое-нибудь универсальное такое послание, которое вы могли бы дать?
Что вы думаете, я сейчас тремя словами ликвидирую антипрививочное движение?
Ну, это было бы интересно.
Ему столько же лет, сколько прививкам. Пусть оно себе существует на здоровье, мне жалко этих людей, а государство должно не допускать, чтобы они глумились над своими детьми.
Дмитрий Алекс, вот нашла про исследование, сразу звонки спрашивает. Меня отклонили от участия в клиническом исследовании вакцины из-за донорства. Да, донор он. Говорят, должно пройти 2 месяца после сдачи крови. Это серьезное противопоказание или в следующий раз можно наврать?
Врать-то вообще нехорошо, а чем лучше спланированы исследования, ну, они установили такие требования, их лучше соблюдать. Я полагаю, это связано с тем, что сдается еще и плазма, а плазма – это способность иммунной защиты. И это может на иммуногенность сказываться, что снижается способность к выработке антител. Ну, это мое предположение. Но если организаторы исследования так решили, просто надо выполнять их решение.
Врать не надо никому, даже если вам хочется побыть героем. И эта история еще не заканчивается, у вас еще будет возможность поучаствовать, наверное, точно. 7373948. Наконец-то звонки принимаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Рад вас слышать. Дмитрий.
Да. Ваш вопрос врачу, пожалуйста.
Значит, дело в том, что я слышал очень много интервью от академиков РАН, от академиков американцев, которые говорили о том, что маски вот эти медицинские, они бесполезны, ибо все вирусы, они настолько маленькие, ну, типа как аэрозоли, или даже еще меньше, ну, мелкодисперсные такие, если я правильно выражаюсь, они бесполезны. То есть, ну, если ты там плюнешь или чихнешь, маска спасет, но вирусы, они настолько мелкие, что это все профанация, и нужно... Если носить, то респираторы, которые дорогущие, ну, как наши депутаты.
Спасибо большое, да, спасибо за вопрос, ну, коротко, если...
Здесь нет никакого противоречия. Если задача защититься от вируса, то необходимо носить респиратор. И врачи в красной зоне ходят в респираторах, а не в масках. А если задача в популяции защитить популяцию от себя, от тех чиханий, в которых содержится вирус, они диаметром, эти капли, гораздо больше, чем дырки в маске.
Вот, поэтому еще раз услышьте, что вам говорят. Вы носите маску, вы просто защищаете других от себя, если вы вдруг незаметно для себя болеете. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, вот мне непонятно несколько моментов. Один он не к вашему гостю. Вот у меня дочку отправили на домашнее обучение на 2 недели, потому что преподаватель у них там выявился этот коронавирус. Я не понимаю, почему я за свои деньги, узнав об этом уже как бы в субботу, да, их отправили там с пятницы, значит, быстро, пусть это там ПЦР, этот самый, диагностику, а теперь я слышу, что мне еще по-хорошему еще 2 раза отправить, а за это время она теоретически меня заразит. То есть вот эта ситуация, когда выявляется больной, а ты сам должен там бегать и пытаться еще там на всякий...
Подождите, стойте, остановитесь. Смотрите, в пятницу узнали, что учитель заболел, верно?
Ну, то есть мне дочка сказала, я с понедельника на дистанционке. Я говорю, а что такое? А у нас у преподавателя оказывается коронавирус.
А что вам в этой связи нужно сделать?
А в этой связи, вот я бы хотел бы, если приходит педагог в класс и говорит, ребята, вы с понедельника не учите, у этого сам. Дальше вся группа снимается, тут же им делается тестирование, и по такому вот формате, чтобы сразу там в течение часа был результат.
А этого нет, потому вы имеете в виду, что вам приходится сидеть и нервничать, не носитель ли ваша дочка?
В это время она, получается, вот у нас 5 человек, семья, да, получается, она с нами со всеми пообщалась.
Если... Хотите ужасную историю? У вас хотя бы сообщают о том, что коронавирус. А у нас учительница 3-ю неделю не выходит у среднего, если дочкой вместе, которая учится в классе, и ничего не говорят. Вот. Но тоже, знаете, да. И ты ходишь, и как бы официальной информации нет, можно вроде бы ничего не делать, а на самом деле уже когда 3-ю неделю человека нет в школе, ты понимаешь, что вместе с дочкой, что это, ну, наверное, оно. И вот. Уже 3 недели прошло, и ты думаешь, и что, 2 недели. Ну, спасибо, да, вам, а врач-то, вопрос-то да, какой?
Сейчас, секундочку, просто.
Давайте.
Значит, вот мне все-таки непонятно, вот какая концентрация должна быть вируса, чтобы мой организм не справился без маски, а при какой концентрации нужна именно маска? И если маска это вот барьерного типа защитное средство медицинское, то где его официальная вот табаса, как вот этих всех вакцин и таблеток? У нас сейчас зима впереди, условно говоря, я маску сложил, по улице прошел, она замерзла там, да, там туда-сюда, все... Где тогда правильно ее ношение? То есть если это как преподносится как лечебное средство...
Оно не лечебное, оно ограждает остальных от вас, если вы бессимптомно болеете.
Нет, вот еще раз, это просто слова, я также могу дощечку перед носом носить. Если вы говорите, вот штрафуете, требуете, что маски, значит, все должно быть полностью расписано. В каких-то случаях, может быть, маска, они так и говорят, да, она более вредна для организма, значит, тогда наоборот...
Ну, хорошо, спасибо большое. Но это вопрос, мне кажется, не к вам, а... Нет, регламенту ношения масок?
Вопрос к тому, насколько эффективны маски и каких типов, они исследуются точно так же, как таблетки и как все прочее. Mm. И этот вирус ничем не отличается от других вирусов, он достаточно крупный. И этой информации как раз достаточно в базах данных медицинских.
Правда ли, что антитела SARS-CoV-2 находятся в организме плюс-минус месяц, и можно заболеть еще раз?
Никто не знает. В среднем, скорее, они не менее 4 месяцев находятся. Возможно, до нескольких лет. Есть люди, у которых они находятся и меньше месяца, есть люди, у которых они вообще не вырабатываются, но у этих людей находят иммунитет в иммунных клетках при специальных исследованиях. Повторные заражения отмечены, но они единичны.
7373948, алло, здравствуйте. Алло, ваш вопрос. 7373948, алло. Так, еще раз. Под конец у меня бывает это. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Галина, Москва.
Да, пожалуйста.
Значит, 11 сентября я участвую в этом эксперименте, сделала прививку. Ну, либо прививку, либо плацебо. И хотела бы узнать у доктора, а прививку от гриппа можно делать?
Спасибо. Кстати, были такие вопросы. И вообще, как отличить грипп от коронавируса? Вот человек сейчас начинает, например, себя плохо чувствовать. Ну, допустим, он... Там просто температура. Ну, что там при гриппе бывает? В общем, есть какие-то признаки, которые вы точно можете отличить, что вот это коронавирус, а это грипп?
Или можно перепутать? Точно нельзя. Есть какие-то особенности, да, что пропадает способность ощущать запахи,
при гриппе такое тоже бывает, редко, но бывает.
Да, и поэтому даже... все это относительно. Это все относительно. Стопроцентных нет никаких данных. А прививку, ну, могут в инструкциях написать, что нужен интервал в месяц. На самом деле это убитые вакцины, и между ними можно не делать никаких интервалов.
А, то есть и лучше делать прививку от гриппа, конечно, да, чтобы снизить, да, риски. Да. А можно ли сейчас сделать прививку от пневмокока, спрашивает нас слушательница. Ну, видимо, уже в таком старшем возрасте.
Если найдете.
А что еще?
Они пропадали, и в связи с... У нас чудесная система «Честный знак» появилась, которая блокирует поставки в аптеке и в больнице, потому что там штрих-коды не читаются. И вакцины на складах есть, но больницы их не могут использовать.
Ну, какая проблема? Штрих-код нормально сделать.
Да. Руки из известного места растут у кого-то.
А мы без прививки, без вакцины остались таким образом. Ой, так, у вируса, ну, последнее самое на излете, выделено 2058 геномов вируса и 7 мутаций. Он быстро эволюционирует или нет? Вообще в целом.
У нас все быстро эволюционирует, особенно микробы. Но если сравнить коронавирус с гриппом, то это детский сад по сравнению с академиком. Вот тот эволюционирует с бешеной скоростью.
Алексей Парамонов, терапевт, кандидат медицинских наук, президент общества приверженцев доказательной медицины. Доверительный интервал. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Всем пока. Ну и задавайте ваши вопросы дальше, там потихонечку где-нибудь мне в соцсетях. Накопим их и еще раз пригласим врача. Спасибо, до свидания. А я с вами после новостей продолжу, потому что Михаила Хазина сегодня не будет.
Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И мы продолжаем вместе с вами. Михаила Хазина сегодня не будет. Ну, будем следить за его развитием событий, здоровьем. Посмотрим, будем надеяться, что все хорошо. Поэтому продолжаем хороший вопрос, так называемый. На самом деле это просто, да, у нас такой серф в новостях по свободной теме. Но мы же понимаем с вами, что тема у нас сейчас с вами... Самое важное, главное, одна. Ну, вот про коронавирус мы только что поговорили. А вторая важная тема – это столкновение в Нагорном Карабахе. Уже появилась страничка в Википедии, между прочим, посвященная этому конфликту, который начался 27 сентября. Начались столкновения утром 27 сентября на линии соприкосновения Нагорного Карабаха. Обе стороны, ну, там две стороны, Армения и Азербайджан, сообщали о жертвах среди военных и гражданского населения. В ответ на столкновение в Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике там объявлено военное положение, всеобщая мобилизация. В ряде районов Азербайджана, в свою очередь, было объявлено военное положение и комендантский час. Ну, кроме всего прочего, я хочу заметить, что у радиостанции «Говорит Москва» главный редактор Роман Георгиевич Бабаян родился в Баку, будучи армянином, прожил там, учился, и уже, насколько я понимаю, там в возрасте, когда он был в институте, его семье пришлось переехать в Москву, перебраться, и... Он, это тот самый случай, когда человек, да, может, наш главный редактор, он и есть эксперт тоже по этому вопросу. У него сегодня вечером будет программа своя, его вечерняя программа, она еженедельная. Она переехала с пятницы на понедельник, если кто вот не знал, то обратите на это внимание. Поэтому тут вы понимаете, наверное, конечно, что сейчас, здесь и сейчас оценок этой ситуации навряд ли кто-то вот так вот прям сможет дать. Тема для людей, которые вот смотрят на это со стороны, представляется очень скользкой и опасной. И в соцсетях приличные люди, когда начинают как-то вот сначала интеллигентную беседу, значит, люди с высшим образованием начинают интеллигентную беседу относительно того, что это за ситуация с Нагорным Карабахом, там начинают рассматривать историю, потом они переходят быстро на рассматривание фамилий друг друга, вот, на оскорбления прямые, причем там баны и так далее. То есть это прямо удивительно, удивительно наблюдать об этом. Это все со стороны, с одной стороны, но с другой стороны это все... как бы такая очень горячая и чувствительная тема. И для нас, наверное, тоже, потому что все равно мы все это ощущаем тоже как собственную, мне кажется, боль, мы с вами все, потому что все мы, конечно же, все это наш бывший Советский Союз, все это наши соседние ближайшие государства, можно рассматривать это в разных плоскостях, например, с точки зрения военно-политических союзов, мы союзники с Арменией. И Республика Беларусь, например, тоже. Все входят в ДКБ. Но Беларусь, говорят, правда, Азербайджану поставляет вооружение, но это как бы вот такой, да, just business. Ну, в общем, кто же знал. А с другой стороны, Азербайджан. Азербайджан заручается поддержкой Турции. Турция помогает Азербайджану. Тоже там, значит, какая-то мобилизация проходит. Сейчас я новости последние посмотрю по теме. Специально для вас на ленте. Вот, Минобороны Армении заявило, что азербайджанских военнопленных у карабахской стороны нет. Ну, это вот самое последнее там заявление, да. И что? И получается, Азербайджан с Турцией, Армения, значит, я думаю, рассчитывает на поддержку России. И, ну, а наши высшие лица пока, ну, самые высшие еще не высказались, но Лавров и вот уровень министров все призывают, конечно, к миру. Ну, пока просто вот, чтобы все проявляли сдержанность и так далее. Такие вот заявления, ну, они понятны, но, к сожалению, пока, насколько я понимаю, они не работают. СМС-портал наш +7 925 888 88 948. Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами. Наш прямой эфир 7373-94-8. Да, Россия и Азербайджан, и Армения оружие поставляют, пишет Григорий. Правительство Армения объявила всеобщую мобилизацию. Надеюсь... Так, ну, пошли тут товарищи, значит, я призываю всех вести себя прилично, когда вы пишете то же сообщение на радио, да, и сидит ведущий, читает эти сообщения. Ну, вы помните, что вы, во-первых, пишете в одну сторону, да, и это как бы некрасиво, неприлично, вот это разглядывание фамилий. Я бы вот от него вас призывала отказаться. Это выглядит странно для взрослых людей, которые живут в 21 веке в Москве. Это просто стыдно. Вот, нужно, правда, осмыслить то, каким образом этот конфликт может развиваться, что нужно делать и нужно ли что-то делать, если делать, то что, для того, чтобы он исчерпал себя. Но, похоже, вот эти территориальные споры – это одна из самых таких действительно тоже чувствительных тем Ну, в частности, там. Почему сейчас это началось, тоже не очень понятно. Там какие-то увязывали и с прекращением карантина тоже, что, мол, прекратили, чтобы начать эти действия. Много всяких спекуляций на этот счет. Минобороны... Так, сейчас... Секундочку. Сейчас я обновлю новости. Сейчас напишем «Карабах», и все нам выпадет по этой теме. Секунду. «Карабах» набираю. Нагорный Карабах. Вот, президент Азербайджана назвал провокацией попытки Армении привлечь непризнанную, значит, республику Народный Карабах к переговорам по Карабаху. Но это вот сейчас конфликт. Да, давайте конфликт рассмотрим, как было дело сейчас, маленький такой бэк. Значит, есть некая предыстория у всего этого. 10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел референдум о независимости, который поддержали 99,98% проголосовавших. Референдум бойкотировался азербайджанским населением Нагорного Карабаха. При этом составляло это население примерно 21%. А на момент, там, значит, это по границам 89-го года. Референдум был проведен без согласия Азербайджанской республики и не признан на международном уровне государствами-членами ООН. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторым прилегающим еще территориям. Столкновения и передвижение опорных пунктов происходили также по всей протяженности границы Армении и Азербайджана. После нескольких лет кровопролитных боев 12 мая 1994 года представители Армении, непризнанные Нагорно-Карабахской республики, Азербайджана подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня. Это закончило активную фазу военных действий в регионе и позволило перейти к переговорам о мирном регулировании под эгидой Минской группы ОБСЕ. При этом в прилегавших к армяно-азербайджанской границе территориях сохранился контроль сторон, установившийся в ходе конфликта и нарушающий государственную границу между странами. Тем не менее, соглашение неоднократно нарушалось, в частности, во время столкновений в 2016 году. Столкновения также перешли на армяно-азербайджанскую государственную границу за пределами Нагорного Карабаха с пограничными столкновениями в 2012, 2014, 2018, ну, теперь уже в 2020 годах. Но в 2020 году уже до сентября тоже было в начале года столкновение, если вы помните. Зимой. Ну, вот как, давайте о слушателей мы опросим. Людей, я предлагаю присоединиться к нашей беседе, людей, которые вот владеют вопросом. Правда, у нас есть опасность, потому что тема очень чувствительная, и к нам может позвонить человек, который там занимает одну сторону, или он заинтересован, вовлечен, если у него там родственники, если он сам откуда-то, то ли из Азербайджана, то ли из Армении. Ну, давайте тогда их попробуем чередовать. Ну, послушаем аргументы обеих сторон. Что там может быть? Еще, собственно, сам Нагорный Карабах тоже как вот непризнанная республика. Он есть, его нет. Есть ли у него, есть ли у их, значит, граждан какое-то отдельное такое самосознание, или они скорее все равно примыкают к армянской или азербайджанской, да, части. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш смс-портал, +7 925 888 88 948, телеграм говорит МСК-бот, а Хазин где? Спрашивают Хазина, сегодня нет, к сожалению. Вот, ну, так вышло. Так, после начала войны в Карабахе в Петербурге стало чаще пахнуть шашлыком, беженцы приехали, устраивали уличные, шашлычные... Да, 7373948, наш прямой эфирный номер. Пожалуйста, ваше видение ситуации. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
На вашем радио выступал со стороны Азербайджана и Армении два человека, ну, в разное в этом эфирное время. Знаете, послушал историю Нагорного Карабаха, но как бы и та сторона права, и эта права сторона. Я, например, не... на одну сторону бы не стал бы, ни на армянскую, ни на азербайджанскую. То есть, мне кажется, этот конфликт будет вечный. И слышал такое мнение, что любой президент Армении или Азербайджана, если подпишет какой-то мирный договор и пойдет на уступки, вот в этот же день он президентом уже будет, как бы уже не будет. Потому что, мне кажется, это конфликт очень надолго.
А может быть, стоит пожертвовать вот собственным президентством ради решения этой проблемы раз и навсегда для последующих поколений? Это было бы геройским поступком,
другой,
нет?
Другой президент придет, и опять все начнем.
Прокляну, да, на своей стороне. 7373948, наш прямой эфирный номер. Значит, 8.03 в, суб... подождите, 27 сентября. Сегодня что, 28 сентября? Да, сегодня 28. Вчера в 8 часов 3 минуты пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что Азербайджан наносит ракетные и воздушные удары по территории мирных населенных пунктов, в том числе и по Степанакерту. Власти призвали население скрыться в бомбоубежищах. Это было вчера. Вчера утром. Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, заявило о начале крупномасштабной контрнаступательной операции в ответ на обстрелы приграничных сел армянской стороной, в ходе которого погибли и ранены были мирные жители. Минобороны Армении в ответ заявляют, что азербайджанское наступление, также нацеленное на Степанакерт, началось в 8 часов 10 минут по местному времени, утра по Гринвичу в 4 часа 10 минут. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюнян объявил о введении военного положения в стране и мобилизации лиц старше 18 лет. Позже власти Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу с заявлением о столкновениях. В ходе столкновений азербайджанские военные разместили танки, артиллерию, ракетные системы, авиацию вблизи линии фронта и углубились в территорию противника. Мирных жителей Нагорного Карабаха призвали укрыться в бомбоубежищах. По словам Арцуна Аванесяна, утром азербайджанские вооруженные силы также атаковали в направлении в Варданиса на территории Республики Армения. Ко второй половине дня, это все вчера, 27 сентября, Министерство обороны Азербайджана сообщило о занятии 7 сел. Я не буду читать эти названия. 7 сел. Мы видели, кстати, кто подписан на разные всякие телеграм-каналы, видели прям вот эти вот танки, видели вот этот вот солнечный день, как бы солнечная, хорошая погода, там у них тепло сейчас. Вот, и эти военные, значит, танки, которые едут, выстрелы, пыль, вот эти все взрывы, вот это все вчера было там. Министерство обороны Нагорно-Карабахской республики опровергло эти утверждения про заявление, про занятие сел, заявив, что заявление Министерства обороны Азербайджана о том, что азербайджанская армия якобы оккупировала 6 населенных пунктов, не соответствует действительности. И это очередная информационная провокация азербайджанской пропагандистской машины. Минобороны Азербайджана также заявили, что в результате военной операции азербайджанских войск в направлении Геранбойского района была освобождена высота Муров, а также взята под контроль автомобильная дорога военного назначения Варданис-Агдере. 28 сентября президент Арцаха сообщил, что в ходе ночных боев армянская сторона восстановила контроль над рядом ранее уступленных позиций, в результате чего десятки тел нападавших оказались на контролируемой армянской стороной территории. Жертва. Значит, омбудсмен вот этой вот непризнанной республики Карабах Артак Белгарян заявил, что в результате обстрелов Азербайджаном населенных пунктов погибли женщины и ребенок. По его словам, школы подверглись обстрелам, во многих населенных пунктах нанесен масштабный ущерб гражданской инфраструктуре. По словам Белгаряна, только в Степанакерте более 10 раненых, в том числе дети и женщины. А Минобороны Азербайджанской республики эти претензии отвергает. Говорит, что это, видимо, что они не стреляли, и не может быть. МИД Азербайджана, в свою очередь, заявил, что армянские силы обстреляли село Кашалты Нафталанского городского административного округа. В результате погибло 5 членов одной семьи, в том числе 2 детей. Есть ссылки на все эти сообщения. По данным Азербайджана, он уничтожил 12 армянских зенитно-ракетных комплексов 9К-33 АСА и потерял один вертолет, но его экипаж выжил. Армения заявила об уничтожении 4 азербайджанских вертолетов и 10 танков и БМП и 15 беспилотников. Ну, а что тут говорится? Ну, международная реакция. Значит, что мы можем с вами посмотреть еще? Какая была реакция? Ну, Россия призвала стороны немедленно прекратить огонь, начать переговоры по стабилизации, естественно. Что еще мы можем пока... Вот, Вашингтон. Что сказал Вашингтон? Вашингтон осудил эскалацию насилия в Нагорном Карабахе и призвал стороны конфликта к немедленному прекращению огня. ООН, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня. Грузия сказала, что она очень обеспокоена возобновлением военных действий между Арменией и Азербайджаном. Призывает к миру. Стабильность и мир в нашем регионе должны быть общим нашим делом. Турция, что говорит Турция? Пресс-секретарь правящей в Турции партии справедливости и развития Амир Челик написал в Твиттере: «Мы категорически осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения снова выступила с провокациями, игнорируя право». Он пообещал, что Турция будет поддерживать Азербайджан, и сказал: «Армения играет с огнем, ставит под угрозу региональный мир». Франция. Ну, Франция, кстати, сейчас в таком, мне кажется, находится положении, что вроде бы Меркель там уже не будет переизбираться, и как-то там будет транзит какой-то в Германии, поэтому Франция пытается брать на себя роль такого медиатора общеевропейского и тоже часто выступает с заявлениями, которые вне, вроде бы вне, там, вне, может быть, границ Европейского Союза, но... Что говорит Франция? Она призвала Армению и Азербайджан прекратить военные действия и немедленно возобновить диалог. Ну, понятно. Ватикан тоже высказался, успел. Во время воскресной мессы папа понтифик обращался и к Армении, и к Азербайджану с призывом остановить насилие в Карабахе. А что еще? Кто еще? НАТО. Ну да, НАТО тоже как отдельный орган, тоже отреагировал. Североатлантический альянс призвал Армению и Азербайджан прекратить военные столкновения, разгоревшиеся, значит, в Нагорном Карабахе. Ну, надо сказать, что Турция член НАТО, поэтому, да, там тоже не так-то на самом деле все это легко и просто. Ну вот, что еще можно сказать, написать? Сообщения ваши, пожалуйста, присылайте. Ну, очень жду каких-нибудь таких... аналитических, глубоких ваших высказываний, а также по телефону. Наш номер прямой эфирный 7373948, наш смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, наш телеграм говорит о Москобот. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста, говорите.
Да, добрый день. Эксперт ЕГЭ по истории обществознания Рыкин Павел Евгеньевич. Я вот хочу внести ясность историческую. Это подтверждено всеми фактами. Я общался как с армянами, так и с азербайджанцами. Значит, действительно кровавый конфликт. Вот. И азербайджанцы претендуют по всем историческим данным на исконно армянскую территорию. Территория Азербайджана, об этом сами знают азербайджанцы, ее никогда не было. Это благодаря Сталину искусственное государство. Этногенез азербайджанцев – это, грубо скажу, это перекрашенные персы, которые очень грубо, ну, тезисно, чтобы не засорять эфир, которые, грубо говоря, украли у турок язык и немножко его переначали на свой лад.
Это значит, вы про Азербайджан сейчас говорите, я верно понимаю вас?
Да, 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 это авторитетная информация.
Нет, да подождите, ну спасибо, нет, мы поняли, спасибо большое. Да, но то, что азербайджанский язык входит в группу тюркских языков, это не секрет. Вы, кстати, знаете, какие языки еще входят в группу тюркских языков? Вот вас, может быть, ну, может быть, не все слушатели про это помнят, но, допустим, якутский язык – это тоже тюркский язык. Ну, просто вот так, чтобы вы представьте, возьмите карту, вспомните, где Якутия находится, какую территорию она занимает. Якуты – это тюрки. Вот. Ну, тюркская группа, она обширнейшая, просто обширнейшая. Если и татарский язык, естественно, тоже тюркский и так далее, если вы возьметесь и выучите турецкий, либо татарский, либо азербайджанский язык, то, в общем, у вас будет ключ в руках к целой такой части вот, да, и такого ближневосточного мира. Это очень интересно. Моя теория прям мне нравится. Самому Турция в этом главный игрок. К сожалению, конфликт также распространится на граждан России, происходящих из стран конфликта, надо оперативно пресекать. Эрдоган призывает армян выйти на митинги против правительства. Угу. Все думали, что после выхода из СССР и отказа от социализма будут жить счастливо. А теперь всем ясно, что страшно ошиблись. Скиф, тоскующий по жизни в СССР. Как бы люди хотят увидеть подтверждение правильности своих догадок и видят их во всем. Последние сообщения такие у нас, кстати, что ограничения есть в работе аэропорта Баку в связи с военным положением, поэтому если вы сегодня туда летите, то имейте это просто внизу. В частности, отмечается, что приостановлены все рейсы азербайджанских авиалиний по направлению Баку на Нахичевань-Баку, запланированные до 30 сентября включительно. Так... Я продолжаю следить за сообщениями новыми. Надеюсь, что, может быть, там какой-то сейчас прямо на фоне нашей программы, дай бог, какой-нибудь поворот случится в мирную сторону. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, а где Михаил Хайсин? Это его время.
Да, его время, он сегодня не смог быть. Спасибо большое. Уж вы не думайте, что я Хазина как-то подвинула, нет. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Там еще новое сейчас сообщение по поводу Саудовской Аравии. Я просто не знаю, вы прочитали или
нет? Нет, еще давайте. А у вас они прямо перед глазами? Зачитайте нам.
То, что Саудовская Аравия сейчас в данный момент объявила эмбарго Турции за то, что происходит на Горном Карабахе.
Ага, вот так вот, да? Сейчас мы проверим это.
И в принципе, это говорит о очень многом. Дело в том, что недавно турки проводили учения совместно с азербайджанцами на азербайджанской территории. Угу. И оставили там оружие.
Но они не стали его выдвигать, да-да-да-да-да.
Они оставили оружие, и заодно игиловцев там им тоже немножко в помощь.
Спасибо вам за уточнение. Reuters пишет, что Азербайджан опровергает информацию о переброске Турции и Сирии боевиков. Вот прямо вы говорите, прям тут же у нас, значит... Ну, тут война, да, такая война сообщений. Кому верить? То, что они сказали или кто-то что-то сказал, это, конечно, еще мы же все понимаем, что это еще не значит, что... То есть заявления, они могут расходиться с действительностью. И такой сложный, это вот это называется там геополитикой, наверное, такой сложный получается клубок, и теперь каждая страна будет заявлять позицию и отыгрывать, может быть, каждую свою там игру, выдергивая свои какие-то преимущества. Например, обратите внимание, что вот Евросоюз, например, готовил пакет санкционных мер против Белоруссии. А знаете, почему он его еще не ввел? А там Кипр проголосовал против. А знаете почему? Потому что Кипр предлагал санкции против Турции, и не поддержал Евросоюз. И Кипр тогда как бы в отместку, можно сказать, то есть не знаю, что насколько там уж Кипр действительно сочувствует Лукашенко, я сомневаюсь, что сильно прям им это как бы все импонирует. Но просто поскольку их когда-то инициативу не поддержали, они, значит, не поддерживают сейчас другую общую инициативу. И это, в итоге санкций нет, вот, которые там могли бы быть, и, может быть, Александру Григорьевичу сейчас чуть полегче дышится в этой связи. Продолжим сразу после новостей. Слушаем сейчас нам Саша Лосева расскажет, что нового еще случилось.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем с вами, дорогие друзья. Пока никаких событий вот за эти 3 минуты, пока мы с вами слушали новости, еще новых радикально не произошло. Я могу вам почитать просто ленту новостей, которая сверху вниз вот у нас идет. И там все подряд, с одной стороны, падает. Но мы, конечно, центральная и главная на сегодня новость – это конфликт. Как он будет развиваться, конфликт на Нагорном Карабахе. Наметилось такое противостояние, стороны, Азербайджан, Турция с одной стороны, Армения с другой стороны, призывы к переговорам и к абсолютному быстрому прекращению огня, да, со всех сторон, кроме Турции, которая поддерживает Азербайджан и упрекает в официальных заявлениях в Армению, значит, в очередной раз виновата. Но поскольку все знают предысторию отношений Армении и Турции, то, мне кажется, любой взрослый мозг будет делать тут же скидку на все заявления Турции, потому что мы знаем, там долгая, затяжная тоже история конфликта, в том числе, да, и главным образом национального. Когда-то территория Армении... Ну, я не буду сейчас это так вот все там рассказывать, давайте просто скажу слово «геноцид армян», и вы сами посмотрите, все поймете. То есть Турция не признает эту ситуацию, что были там вырезаны мирные люди в свое время. Они, как бы ощущая себя преемниками Османской империи, продолжают, ну, видимо, как-то так вот, ну, игнорируют этот вопрос, ничего не признают, говорят, да, так и должно было быть. В империи, как в империи, империя тогда так решила, вот так было, и ничего. Или что, или вообще не признают. Ну, в любом случае, эту страницу тоже, она как бы еще не совсем перевернута. Если вы видели автомобили с таким, с незабудкой, такая наклеечка, то вот это вот как раз знак памяти о том событии, которое, с одной стороны, было, и оно было ужасным, и, с другой стороны, есть как бы наследники тех, кто событие это спровоцировал, которые не признают его, там, не извиняются и так далее. Вопрос, конечно, там, можно развивать и рассуждать, что было бы, если бы, например, вдруг Турция сказала, да-да, там, или там, ну что, что Турция может сделать? И должна ли Турция что-то сделать? У Турции там своя позиция по этому поводу. Я так понимаю, что она не меняется столетия, поэтому как бы ожидать какой-то смены резкой сейчас точно не приходится. Ну, при нынешнем руководстве точно, турецком. Что мы видим? Значит, давайте прямо, я обещала вам сейчас ленту вот так прям сверху вниз чуть-чуть почитать. Я думаю, такую практику чтения ленты сверху вниз тут не часто у нас практикует, а это на самом деле любопытно. Выглядит это так. Значит, детский оздоровительный лагерь построят на территории курорта Шергеш к 2023 году. Это что, Кузбасс? Кузбасс. Аппарат комитета по бюджету Госдумы переведен на дистанционную работу. Каждый второй договор долевого участия в Москве в августе заключался с кредитными средствами. Дефицит электроэнергии в ЮАР, так, ну, это точно неинтересно, там у них дефицит. Старейшего члена императорской семьи в Японии выявлено сердечное недостаточное. Ну да, спасибо, такая новость. В Литве за сутки выявлено 105 случаев заражения коронавирусом. Американская Cleveland Cliffs приобретет бизнес, там, значит, там бизнес. Более 450 пациентов московского центра Вороновская лечится от COVID-19 или Вороновская. В общем, это под Москвой, по Варшавке, если ехать. Я проезжала там пару раз, видела этот центр. Это тот самый центр, который очень быстро возвели. Не так быстро, как в Китае, там разворачивали совсем временные госпитали. Но все равно быстро, но при этом, когда мимо едешь, по крайней мере, в дождливую погоду, видно, что там затапливает территорию поля, прям, которое идет к дороге. То есть вот эта скорость постройки там, она, в общем, как бы там немножко... там нужно водоотвод какой-то еще делать. Вот. А в целом это вот тот самый комплекс, который был построен только для коронавирусных больных, и, видите, он сейчас постепенно заполняется. Я вас призываю отдельно, специально, пожалуйста, будьте осторожны. Зачем вам это нужно? Вы не знаете, как вы все это перенесете. Лучше поберегитесь. Не ходите никуда в людные места, уходите на удаленку, носите маску, если уж вы куда-то едете, чтобы, если вы болеете бессимптомно, чтобы никого не заразить. Ереван надеется, что РФ сможет остановить нынешнюю эскалацию в Нагорном Карабахе, говорит посол Армении в России Вардан Таганян. Россия всегда занимала взвешенную, сбалансированную позицию. Сегодня тоже Россия заинтересована. Телефонные переговоры вчера на уровне министра иностранных дел и президента происходили. И призывы России в том, чтобы приостановить военные действия. Я надеюсь, что удастся России приостановить эту войну и посадить стороны за стол переговоров под эгидой России. Сопредседатель Минской группы, сказал дипломат в эфире, значит, «Эхо Москвы». Ну, мы, на самом деле, тоже, я думаю, наша вот радиостанция, она, во-первых, ведет свой телеграм. Если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь. «Говорит Москва» в одно слово. Значит, «Говорит МСК». «Говорит МСК». «Радио говорит МСК». Вот я сейчас читаю. «Радио говорит МСК» в одно слово читается и пишется. Но если «Говорит Москва» вы наберете просто, то вы и чат-бот наш найдете там в телеге, и новостную. Тоже подписывайтесь, увидите там много всего интересного. Значит, вот. Ну, рассчитывают на посредничество России. Видимо, наверное, сейчас... Я надеюсь, что, наверное, идут какие-то приготовительные работы. Поэтому все очень заняты, и комментариев от официальных лиц сейчас очень мало, к сожалению, можно получить, потому что все отказываются. Ну, то есть не то, что отказываются, просто времени нет, потому что там люди вроде бы гибнут, поэтому надо все это улаживать. В Баку заявили об убитых в Карабахе армянах наемниках из Сирии. Вот так вот. Азербайджан располагает информацией о том, что среди убитых армянских военных есть этнические армяне-наемники из Сирии, стран Ближнего Востока, ничего. То есть у них какие-то были документы при себе, которые об этом говорили, видимо, этнические. Ну, то есть, да, согласно полученным разведданным, среди уничтоженных врагов имеется большое число... Да, значит, большое число... А вы знаете, кто нам сейчас звонит? Нам звонит сейчас... Алло. Алло, Владимир, а я вас в эфир. Да, вы в эфире. Вы готовы в эфире говорить? Серьезно? Нет?
В эфире, А что вы, смотря что вы хотите спросить?
Ну, вы знаете, вот сейчас я просто вместо Хазина немножко тут осталась, да, на один час. И у нас главная тема – это конфликт вот ужасный, этот ну, уже, видимо, судя по всему, кровопролитный на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. И я пытаюсь это как-то обсудить со слушателями, в итоге ухожу в монолог, потому что я боюсь принимать звонки, если честно. Я просто боюсь, потому что я... Ну, я сейчас их продолжу принимать, но вы что можете сказать?
Существует, вы знаете, существует такая проблема. Мы вчера обсуждали это с человеком, моим большим другом, который этнически у него сложно составная такая кровь. Родом он из Баку. И, в общем, мы с ним это обсуждали на уровне такого очень человеческого конфликта, как из этого выпутаться и что с этим сделать. Вы знаете, ответа мы с ним просто не нашли. Пока мы с ним просто, ну, признаюсь честно, был выходной день, мы с ним гуляли и просто разговаривали на эти темы. И в это время ему шли постоянные звонки от друзей разных национальностей, с тем, с кем он учился, с тем, с кем... И вот ответа настоящего на человеческом уровне нет. На государственном уровне ответ мы можем легко, так сказать, спрогнозировать. Любой миротворец должен будет сказать примерно следующее. Ну, вы знаете, лучше решать все проблемы миром. Даже самые острые проблемы не стоят человеческой жизни и человеческой крови. Значит, в мире много несправедливости, давайте садиться за стол переговоров и так далее, и так далее, и так далее. Но эти волшебные слова, они сколь универсальны, столь и не очень действенны, прямо скажем, в течение уже длительного времени. Поэтому боль какая-то общая, а ответа на то, как это прекратить, нет. Ответ на самом деле есть, конечно. Как мог появиться такой конфликт? Он мог появиться только тогда, когда гигантское магнитное поле СССР перестало действовать. Вылезли все болячки, и все страхи, и все фобии, и все истории об обидах, о каких-то исторических несправедливостях, которые за нашу жизнь, а уж за жизнь поколений, тем более гигантское количество в истории прописано и оставлено. Но что с этим делать? Такая вот вещь. Я могу только призвать к тому, чтобы быть все равно, несмотря ни на что, спокойным и ценить хотя бы тот хрупкий мир, который был, и рассчитывать на то, что, может быть, когда-то этот замороженный конфликт разморозится без крови. Ну вот действительно, то, что там творится сейчас и снова разгорается, это история очень тяжелая и очень сложная. Я не исключаю, что там есть люди, которым такое развитие событий по разным причинам, по разным мотивировкам, внутренним, человеческим, финансовым, денежным, любым другим, геополитическим, в конце концов. Есть люди, которые содействуют тому, что вот это молчит эта история. Заморожен этот конфликт, он вдруг раз, и он взрывается каким-то. Почему он взрывается? Ну, можно по этому поводу разбираться. Это спецслужбисты разберутся, что называется, политологи в прямых эфирах и иных там это оценят. А на чисто человеческом уровне, Настя, я вот вам искренне говорю, что мы с человеком, который примерно моего поколения, прямо скажем, который видел, как видел страну, в которой сама возможность этого конфликта была исключена, ее, может быть, не всегда справедливым устройством, и много было там всяких безобразий и недостатков. СССР не был идеальным, но такого конфликта было представить невозможно, или, по крайней мере, трудно. Вот все, что я, к сожалению, могу сказать.
А один вопрос, вот люди чувствуют...
Поскольку я не Хазин.
Ну, да. Вы не Хазин, конечно, но вы, Владимир.
Хазин все знает, да.
Владимир Мамонтов, дорогие друзья, это легендарный человек, журналист, колумнист, редактор, медиа-менеджер, в «Известиях» долгое время когда-то работал. И вы на самом деле общаетесь с великими. Вы не будете же этого отрицать. И к вам сейчас люди, наши слушатели, которые чувствуют вашу мощь и информированность, просят по секрету у вас спросить, войдут ли наши в Армению? Ваши ощущения, ваши прогнозы.
Вы знаете, а вот я вам скажу вот такую вещь. Вот сейчас не так давно у нас, значит, был острый момент, очень острый момент на самом деле в Белоруссии, и смотрите, что сработало. Сработала такая интересная вещь, когда сказали, а вот у нас есть договор, а вот у нас есть определенные обязательства перед государствами, которым им подписали, либо у нас многосторонние, либо двусторонние взаимоотношения. И мы прямо и ясно высказались по поводу того, что все свои обязательства, которые у нас есть, мы выполним. А как иначе?
А у нас есть обязательства,
Обязательства перед Арменией.
Перед Арменией, конечно, в рамках ОДКБ.
Да, в том числе. А потом, ну, у нас есть, и вы знаете, у нас есть взаимоотношения и с Азербайджаном. Он что, нам враг, что ли? Он что, что у нас здесь не живет гигантское количество как армян, так и азербайджанцев? А разве Ильхам Алиев, да продлит Аллах его годы, не заканчивал МГИМО? И разве они все политики, которые реально сейчас ответственны за судьбу своих народов, они что, не понимают, что им не будет, в общем, прощения за то, что они ввергнут эту историю снова в кровавую?
Да там, понимаете, Владимир, оказывается, что прощения не будет ни за что, ни за какой-нибудь условный мирный договор, который могут расценить враждебные, внутренние враждебные силы как предательский.
Там разрывают на части, разрывают на части.
И кровь тоже, соответственно, абсолютно нежелательна.
Так в этом трагическое противоречие этой истории всей. Это совершенно из каких-то глубин подсознания все это идет, подсознание такого исторического подсознания, понимаете? Вот в чем дело. Такие узлы не распутываются, но сказать, что они разрубаются, ведь тоже нельзя. Ну давайте, сколько было войн, которые заканчивались, как-то замерялись люди, расходились, а это продолжало, история продолжалась. Давным-давно некоторые конфликты, которые мы можем с вами сейчас вспомнить, легко. Не хочу просто разжигать, как говорится, еще лишнего, дровишек подбрасывать в эту историю. Но эти конфликты и после войн оказывались нерешенными, неразрешенными. Поэтому, кроме подумайте о детях, о людях, сами о себе, а там уже, значит, война это всегда плохо. Но кроме этой универсальной и не очень внятной позиции, в общем, мне и занять-то нечего. Я как-то приехал на никакой другой позиции я и занять не могу. Я как-то приехал на одном мероприятии и тоже проповедовал чего-то такого мирного. Там журналисты были из разных стран СНГ и ОДКБ, и нашего экономического союза и так далее. Но как только я заходил случайно каким-то образом, забывался и заходил на вот такие территории, как Молдавия, Приднестровье, как Армения, Азербайджан, все горело немедленно. Хотя аудитория была такая, в общем, достаточно мирная, спокойная, несколько такая хомячковая даже. Но тут даже хомячки воспламеняются. Mm-hmm. Ну, что поделаешь, да. Вот, конечно, я с огромной тревогой, и вчера мы с моим другом тоже с огромной тревогой это все обсуждали. Рецепта никакого тут нет, кроме таких тяжелого рецепта возобновить гигантское магнитное поле новых союзов, новых объединений на новых основаниях. Но я не вижу, где пока. Где та идея, которая бы это дала. Ну и потом, это, знаете, это такой совет на все времена тоже. А останавливать бойню, которая там может начаться и уже, собственно, начинается, мне кажется, нам надо немедленно. Вы говорите, договоры там есть. Да, у нас есть обязательства, договоры. Но ведь эти обязательства и договоры есть и у тех сторон, у противоборствующих сторон. И есть Божий суд для них. Вот в чем дело. Может быть, об этом надо подумать сейчас. Не знаю.
Спасибо вам. Владимир, я вам перезвоню после эфира.
Вы мне перезвоните после эфира. У меня маленький вопросик к вам. И вообще большое вам спасибо за все те добрые дела, которые вы делаете и в эфире, и помимо эфира. Вы знаете, о чем я. Давайте, все.
Честно, не очень знаю. Ну ладно, спасибо. Спасибо большое. А то такой звонок мог показаться мне тревожным, если честно, от руководства во время эфира. То есть, во-первых, понятно, что эфир не слушают в это время, но это ничего страшного. Как бы. Ну, не может человек все время слушать радиостанцию, да? Спрашивают, где Хазин? Товарищи, ну, вы как бы не волнуйтесь. Хазин приболел. Будем надеяться, что все хорошо. Но его сегодня нет. Он не смог приехать. Мы желаем ему, естественно, скорейшего восстановления и встраивания обратно в строй. Да, пожалуйста. Что у нас, ну, кстати, из новостей, вот если на ленту прям смотреть, отвлечемся на секунду, утечка воздуха на МКС, тоже такая себе тема, может происходить во время... Сейчас они, вы знаете, что делают? Они ищут там 220 грамм или чего там, в чем там, кубических сантиметров кислорода утекает куда-то в сутки. Не очень много, кажется, не критично, но сейчас пытаются понять, куда все-таки, это важно. И перемещаются население этой МКС из одного отсека в другой, они там задраиваются и проверяют. В общем, откуда утечка. И сейчас вот есть предположение, что утечка может происходить во время включения аппаратуры США. Источник в Москве сообщает. Делать выводы о месте утечки воздуха на международной станции пока, видимо, слово «рано» хочется тут и продолжить, да? Но я его не вижу. Да, значит, ну, пока рано. Хорошо. Армения тоже нашу сторону много чего наговорила. Теперь в Москве жди бесконечных стычек на национальной почве, пишет в Телеграм нам Роман Штутгарт. А кто это, спрашивает Трифит. Трифит. Владимир Мамонтов, он когда-то был главным редактором «Известий», потом он стал президентом «Известий», потом он входит в холдинг с Сунгоркиным, «Комсомольская правда». Он генеральный директор радиостанции «Говорит Москва». Если вы хотите знать, то договор мой трудовой подписан именно с ним, а не с кем-нибудь еще. Вот, поэтому... Вот я вам рассказываю, кто такой Владимир Мамонтов. Это человек, который вхож в очень разные высокие и всякие разные кабинеты, и знаком с эстеблишментом, с медийным еще тех каких-то давних времен, которые, в общем, зачастую там же и остались, где они были. Вот, никуда не делись. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. У меня родственники, ну, дальние такие, с обоих сторон, и Аглы, и Заде, и Теры. И кратко, если вас интересует, два слова по поводу как конфликта. В общем-то, на земле, в долинах жили этнические армяне в Нагорном Карабахе. И все время нужен был сервитут, чтобы гнать стада в горные, где есть альпийские луга. И все время, два раза в год шел перегон скота этническими азербайджанцами в основном. Конечно, там были смешанные браки, и которые на земле там жили, выходили замуж за тех. Потом, в общем-то, закрепилась этнически населенная армянами территория этой долины, постоянно проживающим, передалась Азербайджану уже при Сталине. Но наблюдал за этими всеми вещами, даже бы коротко сейчас, при советской власти, когда приезжали проверять, ну, с ревизией большие начальники армянские, этнические, и находили там, например, каких-нибудь Аглы или Панаховых, а там, ну, в общем-то, это были такие стычки не по делу, и сажали, одни сажали одних, другие других, ну, было там за дело, допустим, ловили там и в торговле, и в экономике, и в других частях, но просто ревизии проводились совершенно по-другому, это было до 88-го года, ну, а за этим следил с 88-го года, когда, в общем-то, увидели, что наша армия слаба в Афганистане, и она не сможет противостоять в горной местности там. И практически, вы понимаете, что там случилось, ну и землетрясение, в общем-то. И хотел бы сказать, что практически, я думаю, этот конфликт выгоден всем, как Азербайджану, Армении, Турции, всем остальным, и нам в том числе, потому что мы продаем оружие и тем, и тем, и тем. Нам будет помогать очень сложно. Подземного хода нет, а Армения находится, в общем-то, в полной изоляции. С одной стороны Турция, с другой Азербайджан, там Иран и Грузия, которая не очень население хотело бы, чтобы после 08-08 мы туда что-то перетаскивали. И воздух, если перекроется, то и, в общем-то, наша база может остаться в довольно страшной изоляции. Но после конфликта, когда был инцидент с рядовым Пермяковым, который около 16 армянскую семью, в общем-то, расстрелял, будучи дезертиром, и был пойман уже там на границе, и практически мы его защищали, потом были вынуждены выдать, но армяне не это запомнили навсегда. Это было буквально года 3-4 назад. И огромнейшие в нашу сторону летят на этот счет. И многие другие были там инциденты, потому что наша база, и туда, в общем-то, люди всякие попадают. Но хотел бы заметить, что слушал сегодня тоже армянского нашего полпреда, посла, и он рассказывает, что применяют высокоточное оружие, спутниковое наведение, и, в общем-то, уже есть потери территориальные, и проблемы огромнейшие, потому что мирное население... Заканчиваю,
да.
Если у вас будут вопросы.
Спасибо.
Да, в самом Степана, значит, столице Нагорного Карабаха, и сейчас... идет речь о том, чтобы признать независимость и, в общем-то, как бы это будет государство. И почему Франция вмешивается, огромная диаспора французская, если помните, Азнавур, Азнаурен.
Ну все, да, понятно, Ким Кардашьян уже высказалась.
Потому что, заканчиваю, ну, да. Два слова, огромнейшая диаспора, многомиллионная в Соединенных Штатах.
И что, они все поддерживают создание Нагорного Карабаха?
Это нет, они нет. Просто не оставят это дело просто. Я думаю,
ну,
ничего
все,
там страшного
спасибо.
Не произойдет.
Мы
спасибо.
Поняли, да, страшного ничего не произойдет, потому что мировая общественность все прикована, на самом деле, диаспора смотрит. Но это шутки, да, про Армению, в которой там население не очень большое, а... Большая часть живет за пределами, еще довольно успешно часто, успешна эта часть. И вопрос, почему в самой Армении не удается какого-то такого выдающегося значимого успеха, как государство, добиться там на других фронтах, да, он такой как бы юмористический. Просят, слушатели звонят, пишут, смс, +7 925 88 88 94 8, телеграм, говорит Москобот. Давайте последний, завершающий звонок примем на эту общую тему. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Настя, Сергей Алексеевич.
Да, коротко, одна минута у нас с вами.
Да, принципиальные позиции России, она уже не меняется. И самое главное, вот когда они встречаются, Россия, Азербайджан, Армения, они как Россия выступает? Чтобы никто не навязывал участникам конфликта рецептов извне. Вот когда Турция что-то там признает, вот обязанность России просто затыкать эти рты. Mm-hmm. Россия сможет посадить за стол переговоров, да, вот людей, которые будут принимать решения. А когда вот советы, спасибо, будут давать Америка, Франция, то ничего не будет.
А, ну да, да, но решение это так просто, надеясь на самого себя, может быть, можно принять, а вот когда тебя поддерживает кто-то в твоем решении, так его проще принимать. А потом Советский Союз был своего рода таким решением извне в свое время, да, ну то есть вот многие тут по нему... скучают, и Скиф пишет, когда Владимир Мамонтов был сейчас в эфире, он написал, вы говорите, что я один тоскую по СССР, Владимир Мамонтов говорит, вот магнитное поле СССР удерживало от горячей фазы этот конфликт, но на самом деле это же, да, мы знаем, это такой эффект, когда авторитарное государство, там и преступность ниже, и локальных конфликтов меньше, их там почти нет, потому что есть давлеющая как бы империя, которая выше этого всего, она не позволяет этому разгораться. Хотели бы такого еще раз участники этого конфликта, неизвестно. Но, честно говоря, глядя на это, на все, уже начинаешь думать, что, может быть, это не так плохо. 12 часов ровно, я с вами прощаюсь, у микрофона была Анастасия Ножко, а сейчас новости.